В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», программу, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 29 июня, пятница, и в течение этого часа говорим о таком. Почему растет число погибших на линии фронта? Экстремизм для экстремистов. В Донецке закрыли мечеть. Вырванные с корнем деревья и столбы. На Луганщину обрушился настоящий тропический шторм. В студии мы поговорим о том, стоит ли подтверждать гражданство в Украине. Должен ли гражданин Украины, который не поддерживает ее независимости, не знает ее истории и языка, обладать политическими правами? Стоит ли Украине перенимать опыт Латвии в подтверждении гражданства и лишать права голоса так называемых неграждан? И как это может выглядеть, и как повлияет на будущее Украины? Об этом поговорим с политологом, директором Агенции по развитию Приазовья Константином Батовским и юристом Игорем Калиушко. Друзья, как вам такая идея? Звоните к нам по номеру 0800-300-403, Viber 066-901-2434 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Ждем звонков.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем выпуск с новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Незаконные вооруженные формирования будут открывать огонь по миротворцам ООН в случае их появления на Донбассе. Об этом заявил глава группировки ДНР Александр Захарченко, передают сепаратистские СМИ. Он напомнил, что группировки ДНР и ЛНР придерживаются российского сценария размещения миротворческой миссии ООН, который предполагает охрану наблюдателей миссии ОБСЕ и размещение исключительно вдоль линии разграничения. Напомню, президент Украины Петр Порошенко заверял, что будет добиваться приемлемого для Украины варианта размещения миротворческой миссии ООН. Кроме того, украинская страна неоднократно отрицала возможность ведения переговоров по данному вопросу с представителями группировок ДНР и ЛНР. Погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз обстреляли позиции украинских военных, 9 обстрелов были из тяжелого вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Горловки и Докучаевска. Лидеры Европейского Союза договорились о продлении экономических санкций против России. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений. Лидеры ЕС также заявили, что санкции не будут отменены, пока Россия и другие стороны конфликта не достигнут успеха в реализации договоренностей. Санкции пересматриваются каждые полгода. В Луганской области из-за непогоды были повреждены линии электропередачи, крыши жилых домов, повалены деревья и более 4000 абонентов остались без электроснабжения. Об этом докладывает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области. Неблагоприятные погодные условия были вызваны прохождением по региону грозового фронта. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российская федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Рособорнадзор, проведет аккредитативную экспертизу аккредитативную экспертизу образовательных программ Донецкого национального медицинского университета, расположенного в оккупированном Донецке, а соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. В документе говорится, что проверка будет осуществляться в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации. Рособорнадзор также утвердил экспертную группу для проведения невыездной экспертизы, окончательный срок для которой установлен на 24 июля. Напомню, с начала вооруженных действий на востоке Украины Донецкий медицинский университет переехал в Лиман. В Мариуполе ограничили продажу алкогольных напитков, в том числе пива и вина. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Теперь продажа пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин запрещена с 22 до 8 часов утра во всех предприятиях розничной торговли. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер южный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 23, днем от 27 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наш студийный телефон 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Говорить будем о том, стоит ли ввести в Украине подтверждение гражданства. Звоните, ждем ваших звонков, а пока что к другим важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
За последние двое суток 7 украинских военных погибли на Востоке. Это очень много, учитывая, что до этого по несколько дней на фронте не было смертельных случаев. Практически на всех направлениях пророссийские военные активизировались. Они использовали тяжелое вооружение. Причинами эксперты называют приближающееся хлебное перемирие или же недавно прибывший очередной так называемый гуманитарный конвой из России. О ситуации, сложившейся на линии фронта, поговорим с журналистом Дмитрием Донским и военным корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Дубчаком. Андрей недавно побывал в самых горячих точках на Донбассе. Приветствую вас, коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, к тебе первый вопрос. Расскажи, какие сейчас есть точные данные о погибших, где погибли, кто это были?
Четверо украинских военных погибли в результате боевых действий за прошедшие сутки. Это по данным пресс-центра Объединенных сил. Незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали огонь. По позициям ВСУ 9 из них из запрещенного оружия, танков, ствольной артиллерии. Один военный погиб на Луганском направлении. Там коллаборанты также вели огонь из тяжелого вооружения. А в районе населенного пункта Южное, это Горловское направление, враг активно применял минометы, гранатометы, и там двое защитников Украины погибли, причем 58-летний комвзвода Валерий Шишан, он пытался спасти своего раненого подчиненного, 25-летнего бойца, но его подстрелил снайпер, и оба погибли. На этом же направлении также получил ранение еще один солдат. Бойцы организовали ответный бой, и по данным разведки враг понес потери 5 убитых и 8 раненых. На Донецком направлении за прошедшие сутки также были потери. Один военнослужащий погиб под Авдеевкой. Днем раньше, 27 июня, также украинская армия понесла потери. Возле населенного пункта Богдановка, это на восток от Волновахи, нулевой рубеж на линии фронта, сепаратисты среди бела дня обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения, крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов, ПТУРов. Сами бойцы рассказывают, что вот эти вот ПТУРы, они очень точно ложатся, и только то, что строят ребята блиндажи для себя и на совесть, спасает их. Но вот от прямого попадания крупнокалиберной мины не спастись, и вот такая мина лягла прямо в блиндаж, и трое солдат погибли на месте. По данным разведки, за 27 июня, 10 боевиков погибли. Судя по всему, такая активность, несколько факторов, каждый из них может объяснять эту активность. О мире сепаратисты и даже не задумываются. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко заявил о том, что боевики готовы стрелять по миротворцам, если вопрос об их размещении на Донбассе будет решен без одобрения.
Так называемые стороны группировок ДНР.
Без согласования. Прозвучали замечательные слова, что они будут превращаться в мишени. У нас просто не станет противников больше, просто станет мишеней больше и станет проще стрелять, сказал Захарченко. Великолепно. Хочу еще также сказать, что на днях приехал очередной гум-конвой на неподконтрольную территорию. И, что интересно, мониторинговая миссия ОБСЕ, она просмотрела места хранения тяжелого вооружения и не досчиталось там несколько гаубиц, танков и градов. Куда делись эти, это тяжелое вооружение, стоит только догадываться.
Ну, можно догадаться. Я думаю, вопрос военному корреспонденту Андрею Дубчаку. Андрей, ты вот несколько дней как вернулся из Чигирей. Вот мы слышали, да, это одна из горячих точек. Чигирей, Авдеевка, Богдановка. Напомню нашим слушателям, хотя, наверное, все об этом прекрасно осведомлены. Чигирей — это часть поселка Пивденная, вблизи Торецка. До недавнего времени это была серая зона, но вооруженные силы Украины решили зачем-то зайти в этот поселок. И в ответ, как объясняют в штабе объединенных сил, начались сильные обстрелы со стороны группировки ДНР, и начали гибнуть военные и гражданские. Расскажи об этом месте, что там происходит, почему оно так важно сторонам? Вот ты, как бы ты объяснил эту воинственность группировок ДНР, ЛНР, твое впечатление от посещения поселка?
Ну, насправді, Чигирі, якщо подивитись по карті, це вже фактично Горлівка. Да? Тобто це не Торецьк, це Горлівка. А українські позиції там знаходяться на висотах перед цим селом. Їм протистоять бойовики, значить, з трьох териконів, які знаходяться навколо Чигирей, да? Навколо Південного. А село знаходиться у ямі, тому дорога до села, вона повністю прострілюється. І ми, наприклад, заходили разом з військовими вночі, да? Виходили в день, коли вже було сонце, і ми сильно ризикували, насправді, тому що ворожі крупнокаліберні кулемети, вони добивають до цієї дороги, і навіть чують місцевого про розповідь, коли він, навантажений сервізами, їхав з села велосипедом під гору, і по ньому почав бити кулемет. Ну, я питаю, ти сховався? Він каже, ні, там же сервізи, чому я вже поїхав так, як є. В самому селі там розташовано, я не знаю, декілька десятків хат. Після того, як українські військові туди зайшли, бойовики почали спеціально, да, винищувати село, там стріляти трасуючими пулями, підпалювати хати.
Как объясняют военные, вот насколько я слышал, они мстят таким образом местным жителям, что якобы те пустили в село вооруженные силы Украины.
На самом початку, коли тільки українські військові зайшли, бойовики дали два дні місцевим, аби вони вийшли з села повністю. Після того почались обстріли. А на момент, коли я там був, 17 хат згоріло. Само село, я не знаю, декілька десятків, тобто половину, да? І вони продовжували стріляти і палити хати. Тобто ми заходили, палало дві хати, виходили, там теж палала хата. І місцеві намагались в день заїхати транспортом, мотоциклами, як з Горлівки, так і з Торецька, і забрати хоч якісь речі, які лишились. Я був свідком, як на одному з гарищ люди просто збирали металолом для того, щоб додати в Торецьку, де вони мають квартиру. Місцеві говорять про те, що держава їм ніяк не допомагає, тобто вони лишились без житла. До того війна йшла фактично між териконами, і всі кулі і снаряди пролітали над їх головами.
Над головами жителей. Андрій, ти от уже не перший, собственно говоря, твоя командировка, поїздка на фронт. З чим ти лично зв'язуєш це обострення? Це дійсно зв'язано з тим, що от враждуючі сторони приблизились друг к другу вследствие заходу ВСУ в поселок Южна? Или тут, скорее, если смотреть на обострення по всій лінії фронту, можна говорити о якомусь очередному витке, да, ескалації?
Я думаю, що так, це буде черговий виток. Чому? Тому що значить, зараз наближується закінчення чемпіонату світу в Росії по футболу, і більшість українських військових говорить про можливе якесь досить велике загострення після закінчення чемпіонату. З української сторони, я так розумію, що дуже цікава Горлівка, да? Тобто, тому що бої навколо неї точаться, і потенційно українська армія може взяти Горлівку у кільце. Це теж як один з варіантів розвитку подій. Але будемо дивитися, я не військовий експерт, тому я не можу там казати щось. Це мої особисті враження.
Ще один вопрос к тебе. Самі воєнні сравнюють вот эти вот обстріли, под которыми они сейчас оказались, по интенсивности, по тяжелости их, да, по плотности с предыдущими или нет? То есть они сравнимы? Потому что слышал я из социальных сетей, читал, что вот как в 2015 году, извиняюсь, сейчас поливают.
Я приехал тиждень тому, да, до того, навпаки, по всій лінії фронту було більш-менш там затишчя, тому що тільки почався чемпіонат з футболу. Тобто, наприклад, ми з Зайцевим були свідками, коли бойовики закрили бойниці дотів, да, амбразури, щитами, і фактично вона була абсолютно мертва, і ніхто не стріляв там, окрім там ворожих снайперів, які там періодично десь вилазили. Останні там декілька днів дійсно видно, що загострення на фронті, дуже багато загиблих українських військових, на жаль, і поранених. Тобто це тривожить.
Будем надеяться, что наши прогнозы не оправдаются, что мы дуем на воду. У нас в гостях были журналист радио «Донбасс Реалии» Дмитрий Донской и военный корреспондент радио «Свобода» Андрей Дубчак. Обсуждали обострение на фронте и то, почему, собственно говоря, увеличилось количество погибших среди защитников Украины и гражданских.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам в студию 0800 300 403. Сегодня поговорим о том, стоит ли в Украине вводить такую процедуру, как подтверждение гражданства. Должен ли гражданин Украины, который не поддерживает ее независимости, не знает ее истории и языка, обладать политическими правами? Стоит ли Украине перенимать опыт Латвии в подтверждении гражданства и лишать права голоса так называемых неграждан? Такой институт там существует. Как это может выглядеть в Украине и как может повлиять на ее будущее? Об этом поговорим с политологом, директором агентства развития Приазовья Константином Батовским. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится юрист, председатель правления Центра политика правовых реформ Игорь Калиушко. Спросим у него, были ли такие идеи, вот витали ли такие идеи во властных кругах, как он, как юрист, относится к подобной идее. Друзья, хочу и у вас спросить, как вам подобная идея. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Звоните.
Теперь звонки в прямой эфир и по Viber 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Константин, вот ваше мнение интересно, прежде всего, как выходца из региона, человека, который понимает весь комплекс этих всех проблем. Вот как думаете, придет ли когда-нибудь Украина к опыту подтверждения гражданства? Для наших слушателей расскажу, вот как это применяется в Латвии. Там проверяют навыки владения латышским языком, знание основных положений Конституции Латвийской Республики, текста государственного гимна и истории Латвии. Вот не стоит ли как-то подобную процедуру привести в действие в Украине, как считаете?
Я на самом деле считаю, что для людей, которые вновь входят в гражданство и приобретают украинское гражданство, оно, конечно, должно быть вот с учетом всего того, что вы назвали. В первую очередь, знание истории, второе, знание языка и знание Конституции и базовых факторов о государстве. Это мировая практика, так происходит во многих странах, и украинское гражданство наконец-то должно стать гораздо, вот, обрести свою такую подлинную ценность, стать не просто куском бумаги, а именно таким вот актом, когда человек соглашается и принимает основы этого государства. Но я не считаю, что эта процедура может быть применима к уже тем людям, которые уже обладают украинским гражданством. Потому что в странах Балтии все-таки проверка гражданства происходила в тот момент, в момент постсоветского транзита. То есть, когда выдавались паспорта граждан, вот людям, у которых их вообще не было до этого. В нашем случае все остается сложнее. Я считаю, что те люди, которые имеют украинское гражданство, поскольку мы все-таки должны его ценить и относиться к нему, опять же, больше как к бумажке, паспорту, как в то же время, как и к ответственности. Те люди, у которых гражданство есть, они должны его сохранить. А люди, которые гражданство утратили на оккупированных территориях, таких достаточное количество, которые вот взяли паспорта там этих смешных республик или обзавелись российским гражданством.
То но если же они обзавелись паспортом так называемых республик, они же не утратили гражданство, потому что Украина не принимает, ну, не признает никак эти бумажки.
Ну, видели, с каким удовольствием люди жгли украинские паспорта, вот, и избавлялись в обмен на вот эти Филькины грамоты, избавлялись от нашего гражданства. В отношении этих людей, конечно, необходим новый закон о гражданстве с полным комплексом вот всех мер, о которых мы говорили. Вообще нам в стране нужен новый закон о гражданстве.
Да, вот как раз об этом я вас и хотел поговорить. Да, я напомню слушателям, что в 2001 году вот при президенте Кучме был принят этот закон о гражданстве, который это все дело регламентирует. Все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины постоянно проживали на территории Украины, в частности, да, вот это один из пунктов, получили право на украинское гражданство с законом. Это было определено. Константин, а вот вообще, вот если так с точки зрения национальной безопасности Украины, вот государственного строительства Украины, как считаете, вот вообще должен ли человек обладать украинским гражданством, носить украинский паспорт, ходить на референдумы, ходить на голосование, если он, грубо говоря, не признает вообще существование независимой Украины? Это нормально?
Если он не признает существование, он нарушает, мне кажется, наш уголовный кодекс, который предусматривает наказание за сепаратизм. А проблема в другом. Проблема в том, что за такими людьми должны следить правоохранительные органы, и вот эти вот процессы по сепаратизму, они должны стать реальной угрозой, чтобы люди этого боялись. Значит, люди, которые призывают к сепаратизму, должны получать реальные сроки. И мне кажется, если это будет, если люди увидят, что нарушение закона автоматически ведет к наказанию, то это и станет лучшей страховкой от повторения всех тех событий, которые мы видели на Донбассе. Лишать людей гражданства, к сожалению, мы не можем, потому что, опять же, гражданство – это не просто бумажка, это ценность. Мы можем наказывать и должны наказывать людей за нарушение закона.
Друзья, ваше мнение 0800-300-403, номер прямого эфира. Константин, такой вопрос. Как вы думаете, вот во время принятия конституционного договора, допустим, да, вот то, что предшествовало украинской конституции, подписанное в июне, 8 июня 1995 года, в момент голосования за украинскую конституцию, в момент голосования парламентом за закон об украинском гражданстве, вот вообще как-то дебатировалась эта идея? Ведь опыт Латвии той же, да, он был перед глазами. И почему все случилось так, как случилось?
Я думаю, что история, конечно, не знает сослагательных наклонений, но и украинская конституция, и политические процессы, которые были в стране в момент прихода Леонида Кучмы к власти, все-таки были в значительной степени компромиссом между условно национал-демократическим крылом, которое олицетворял Вячеслав Черновол, и старым просоветским крылом так называемых красных директоров. Сам Леонид Данилович был выходцем из этой группы. Многие донецкие тогда еще элиты тоже были вот такими вот просоветскими. И вот Конституция отражала тех договоренностей, которые эти группы достигли на тот момент. Конституция во многом конфликтная, она предоставляла абсолютные полномочия президенту, несбалансированная, в которой было прописано очень много вещей, которые нам вот на сегодняшний день мешают делать реформы. Допустим, пункт о том, что мы социальное государство и медицинская помощь является бесплатной. Нам с этим этот по факту так, то есть никто не говорит о том, что это неправильный пункт, просто на практике, если мы в него упремся, мы не сможем реформировать сектор медицины, а реформировать его надо. И, безусловно, Конституцию надо менять, и она должна отражать общественный договор, который сложился сейчас. Сейчас, конечно, уже нету тех групп, нету ни красных директоров, ни украинских каких-то олигархов, которые только из Донецка, да, сейчас все-таки богатые люди, они равномерно распределены по стране. Есть люди из Львова, из Днепра, из выходцев с Донбасса и так далее.
Из Винницы.
Из Винницы целая плеяда. Но, в конце концов, надо спрашивать украинский народ, потому что именно украинский народ показал, что он хозяин в этой стране, дважды выходив на Майдан. И вот те узкие места, которые существуют в Конституции сегодня, которые мешают нам дальше развиваться, как-то неясность распределений полномочий между президентом, парламентом, кабинетом министров, это постоянное дублирование всех функций, они, конечно, должны быть раз и навсегда искоренены. И нам еще предстоит конституционная реформа.
Вернусь снова к вот этому вопросу о подтверждении гражданства. Это вообще вот плохо было бы, да, если устроить такой вот, ну, в некой форме, да, экзамен украинцам, гражданам Украины на знание языка, конституции, гимна, потому что, ну, наверное, то, что многие люди не знали истории и предопределило вот все те события, в которых Украина варится уже, ну, вот как пятый год получается, да? Как вам идея вообще вот в целом такая? Или вот она вот упустили уже время, да, на заре независимости, и вот это уже не, на начасе?
Мне кажется, что идея замечательная, но она действительно не в повестке дня. Я думаю, что нам надо инвестировать очень много средств в образование, в то, чтобы любовь к Украине все-таки она была, исходила снизу, а не сверху. Если она сождается сверху, насильно мил не будешь. Мы должны поддерживать сферу образования, громады, семьи, украинский язык, безусловно. И то, что на этом, кстати, вот в части поддержки украинского языка и контента мы со времени с начала войны сделали гигантский шаг вперед. Мы снимаем фильмы, у нас появляется свой контент, у нас появляются книги на украинском языке. Это все очень здорово. К сожалению, хочется, чтобы все развивалось быстрее. Но то, что есть уже сейчас, мы должны это ценить. Это очень много.
Вы говорите о том, что нужно вот преследовать тех людей, которые не любят Украину, отрицают существование Украины, но мы же знаем, как это делается все вот такими гибридными тонкими методами. Существуют целые телеканалы, целые вот влиятельные олигархи, целые политические партии, которые, ну, подспудно отрицают существование независимой Украины или видят ее как некую Малороссию, вот подобные вещи, да, и это плюрализм, тут нельзя никак преследовать людей, вот как тут применять закон?
Ну, во-первых, не надо недооценивать силу гражданского общества. Мы все имеем право на презрение. И я боюсь, что общественное презрение в некоторых обстоятельствах может быть гораздо хуже, чем уголовное наказание. Я вот не думаю, что людям, там, которые вот активно ратуют за прекращение войны, дружбу с Россией, комфортно ходить по улицам без охраны. И это хорошо. Мы как общество имеем право защищать себя не только законом, но и не смотря эти телеканалы, не обращая внимания на этих людей, осуждая этих людей и, главное, воспитывая своих детей в духе любви к стране. Поэтому всех вот собрать и расстрелять, я боюсь, это все-таки не наш метод. Мы должны научиться использовать мягкую силу и должны не бояться защищать свою точку зрения вот в повседневной жизни. Просто вот увидишь сепаратиста, выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Этим людям будет здесь некомфортно находиться просто. И под влиянием этого они или переедут, или изменят свою точку зрения. Я считаю, что это абсолютно нормально. Право на презрение – это нормальная практика.
Подключим к нашему разговору Игоря Калиушко, председателя правления Центра политико-правовых реформ. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Добрый день.
Игорь Борисович, сегодня вы обсуждали вот вместе с другими экспертами законопроект о референдуме, который вот по представителю правящей партии БПП Александра Черненко может быть принят уже вот в осенью. Расскажите нашим слушателям, какие возможности даст этот закон, если он будет проголосован?
Ну, закон про всеукраїнський референдум має бути прийнятий, тому що референдум ні всеукраїнський, ні місцевий не може бути проведений без цього закону. А в принципі право на проведення референдумів – це право, яке гарантується Конституцією України. І тому таке право повинно бути реальним, а не просто декларативним. Відсутність закону, власне, робить це право декларативною фікцією. Це по-перше. По-друге, дуже важливо в законодавстві про референдуми, і всеукраїнський, і місцевий, дуже важливо визначити правильно, відповідно до Конституції України, предмет референдуму. Тобто те, що можна виносити на референдум, якщо мова йде про референдум, наприклад, за народною ініціативою. Крім того, до речі, Конституція України передбачає два види референдумів, які проводяться не за народною ініціативою, і може скластися ситуація, що їх, власне, треба буде проводити. Це тільки на референдумі може бути затверджено внесення змін до 1, 3, 13 розділу Конституції, і тільки референдумом можна затвердити міжнародний договір про зміну території нашої держави. От якщо виникне така ситуація, що треба буде чи одне, чи друге питання вирішувати, треба проводити референдум, а закону немає, це знову ж таки тупікова ситуація. Третій варіант – це, власне, референдум за народною ініціативою. І тут законопроект визначає, що за народною ініціативою можна розглядати, ну, насамперед, наприклад, питання скасування законів. От, ясно, що ухвалювати закони має право Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган нашої країни. Але якщо депутати приймуть щось не те, і народу це категорично може не погодитися, то не обов'язково піднімати революцію, скликати там зразу Майдан чи щось подібне. Можна в 21 столітті реагувати на це більш цивілізовано. І, власне, референдум за народною ініціативою про скасування закону чи окремих його положень – це нормальна демократична практика, яка мала би бути в нашому законодавстві.
Хорошо, Игорь Борисович, ми тут обсуждаємо таку ідею, як натуралізація, підтвердження громадянства в Україні. От як юрист, скажіть, видите ли ви необхідність, можливість провести щось вроде от натуралізації, тому що в час референдуму всі голоса рівні, і дуже багато людей до сих пор є в Україні, які не підтримують проєкт українського незалежного государства, не знають українського язика. Щось потрібно з цим робити, тому що референдум такий опасний все-таки рычаг.
Взагалі, з юридичної точки зору, натуралізація, сам термін, означає набуття громадянства не за народженням, а, власне, в силу зміни громадянства, тобто набуття його іншим способом. Тому я не зовсім розумію, власне, ваше питання в поєднанні з терміном натуралізація. В нас законом передбачено процедура натуралізації. Я не сказав би, що вона бездоганна. У нас дійсно, наприклад, немає належних вимог щодо знання мови, щодо знання історії країни. В багатьох країнах це обов'язкові вимоги при отриманні громадянства в порядку натуралізації.
Ну вот, а сделать что-то такое подобное вот в нынешних условиях подтверждения гражданства, да, не буду говорить, что это натурализация, но вот что-то подобное, как это применялось в Латвии на заре латвийской независимости. Как вы думаете, это сейчас актуально, возможно вообще теоретически?
Ну, в нас, в принципе, все можливо, якщо мова йде про тих, хто зараз звертається за громадянством. Тобто ми можемо по-різному врегулювати це питання, можемо встановити різні цензи, різні тести чи інші там екзамени, але ми не маємо права позбавити громадянства тих, хто його уже набув. От різниця між нами і Латвією полягає в тому, що Латвія, зразу здобувши незалежність в 91-му році, не дала громадянство всім, хто проживав на території республіки, автоматично. І вони встановили, власне, вимоги, за виконання яких громадянство Латвії набувалося. А якщо ті особи, які цих вимог не виконали, в тому числі там включалося знання мови, ті не набували латвійського громадянства і жили, власне, особами без громадянства або мали громадянство інших країн. Повернутися до цього ми правових механізмів не маємо. Тобто, надавши громадянство один раз, просто так забрати його з точки зору и теории права, и нашей конституции неможливо.
Хорошо, а если не забрать гражданство? Вот сейчас активно обсуждается идея о прощении, наказании тех, кто вот остался на территории ОРДЛО, помогает коллаборантам там точнее, да, и одна из самых популярных таких и логичных идей, это вот поражать временно в гражданских политических правах тех, кто вот был пропагандистом, служил в так называемых оккупационных администрациях. Вот для того, чтобы это реализовать на практике, нужно же будет как-то какие-то изменения в конституцию вводить, да, то есть это такая вот в некотором роде все-таки подтверждение гражданства будет. Почему его не распространить на всю территорию Украины?
Ну, взагалі-то це досить непросте питання, в тому числі з, ну, це, що стосується Орділо, то все залежить від того, в який спосіб повернеться контроль нашої держави на цю територію. Від того залежатиме, який статус матимуть особи, які там зараз проживають, і, власне, різні групи цих осіб. Ті, що співпрацювали, ті, що не співпрацювали, і так далі. Взагалі те, що ви назвали, там якась там участь в збройних формуваннях і співпраця з окупаційною адміністрацією, це на сьогодні є кримінальні карані злочини в нашій країні, і ці особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Звичайно, тут може бути з політичної точки зору якась прийнята амністія, але поки що, власне, про це можна тільки так дуже-дуже теоретично говорити, тому що, ще раз повторюю, все залежатиме від того, в який спосіб ця територія буде повернута. І що стосується, знову ж таки, громадянства, я дуже сумніваюся, що тут може бути прямий зв'язок. Можна думати над тим, як внести зміни в Конституцію і передбачити тут, власне, якийсь зв'язок з громадянством, але поки що так зразу не готовий запропонувати якийсь такий варіант. Боюсь, що це може бути надто складні варіанти.
Спасибо большое. Это был Игорь Калиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ. В гостях у нас Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья. Константин, вот тот самый вопрос вам адресую по поводу поражения в гражданских и политических правах. Да, то есть сейчас активно обсуждается возможность, вот если человек был журналистом, да, он не должен работать в СМИ. Если он работал в оккупационной администрации, у него появляется запрет на то, чтобы занимать место в какой-либо администрации, госучреждениях, на каком-то определенный срок, это же поражение в некотором роде в правах, да, и нет дискриминации, да, вот в Донецк пришла война, если бы пришла война в Харьков, сколько бы там людей служило в этих оккупационных администрациях? Вот, может быть, стоит как-то расширить эту идею, как думаете?
Ну, мне кажется, расширить действие вот этого закона условного, которого еще не существует в природе, закона о коллаборантах на всю Украину, будет все-таки неправильно. Потому что этот закон касается людей, которые оказались против своей воли или по своей воле в режиме оккупации. Соответственно, и спрос с них должен идти, в этом состоит мое глубокое убеждение, исключительно в рамках уголовного права. То есть это должно быть преступление. Надо ли за это преступление вводить дополнительное наказание, которое, вот знаете, как есть разные меры наказания, там конфискация, арест. Надо ли вводить меру запрет на участие в выборах? Я считаю, что да. Что такая мера должна быть введена, и люди, которые будут признаны судом, украинским судом, виновными в коллаборант, в том, что они были, сотрудничали умышленно, сознательно с оккупационной администрацией, да, я считаю, что эти люди должны понести в том числе такое наказание, как поражение в правах. А все остальное — это политика, и тем силам, которые вот ратуют за то, чтобы распространить вот действие этого закона на всю Украину, хочется все-таки сказать, что мы демократическое государство. Это нас отличает очень выгодно от России, которая является государством авторитарным и которая скатывается стремительно в тоталитаризм. То есть такой режим, где власть контролирует абсолютно все сферы человеческой жизни, включая частную жизнь. Это вот то, о чем мы должны думать каждый раз, когда хотим на волне гнева застраховаться в наказании. Мы должны находить слова и убеждать в рамках политического процесса на выборах в том, что украинский проект гораздо сильнее, гораздо эффективнее, лучше со всех точек зрения, чем что-либо вообще, что происходит по ту сторону российско-украинского кордона.
Вот сейчас эксперты говорят о том, что вот тот самый институт неграждан в Латвии и обезопасил эту страну от подобного украинскому сценарию. Константин, вот ваше впечатление, вот Украина сильно выделяется тем, что вот много очень граждан Украины не знают ни конституции, ни гимна, ни украинской истории, возможно, там плохо знают украинский язык. Это что-то уникальное на карте мира? Или это такая, в западных цивилизованных странах такое случается, это нормально вообще?
Мы не уникальны, потому что мы полиэтническое государство, и хотя украинцев здесь проживает много, но история наша в 20 веке, когда территория нашей страны делилась между различными соседними державами постоянно, и все это приводило к тотальному уничтожению, собственно, украинского местного населения, привело к тому, что вот мы оказались вот в той ситуации, в которой оказались, в тех границах, и нам просто надо то, что мы имеем, научиться защищать. Не согласен с вашей оценкой, что институт неграждан как-то спас балтийские страны, больше их спасло членство в НАТО, безусловно, и спасает на сегодняшний день. Но и самое основное это то, что те страны все-таки в отношении них Россия не принимала вооруженную агрессию. Это в корне отличается от нашей ситуации. Против нас идет реальная война. Против балтийских стран никаких военных действий Россия не вела. А исключительно методами мягкой силы раскачать там ситуацию не получилось. Мы помним протесты, связанные с переносом памятников советской эпохи. Это было еще в нулевых годах. Ни к чему, это абсолютно ни к чему не привело. Давайте
потому что вот те, кто считает себя частью русского мира, они не имеют политического голоса в этих странах.
Они и не вышли бороться за себя, там, и не наблюдали там вот этих митингов, осад. Их очень мало там на самом деле. Даже те неграждане, которые вот оказались в этой роли, на самом деле большинство из них желает для своих детей абсолютно другого европейского будущего. Их дети учат языки, прекрасно сдают, получают гражданство, и уезжают в Европу. И, собственно, вот так эта история заканчивается.
Послушаем слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь, слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню такой на территории. Вот слушаю вашу передачу. Вот. У меня просто такой вопрос возникает. Так получается, что, по вашему мнению, на нашей территории на оккупированной, здесь все коллаборанты, получается.
Нет, мы такого не говорили, что все коллаборанты. Не передергивайте, пожалуйста.
Имеется в виду, что гражданство пересматривает украинское. Или как, я понял, вопрос такой. Но дело в том, что тут много людей, которые из Украины, просто, такие вот обстоятельства получились, что, например, человек не может выехать. И вот, это один вопрос. Там же что-то, вот я слушаю по радио, значит, и там тоже людям тяжело, которые переехали туда, на неоккупированную территорию. Вот, и действительно, людям сейчас тяжело решиться, допустим, и выехать куда-то. У кого-то, допустим, больные родители, там, или дети, там, что-то такое, вопрос, сами понимаете. Как, допустим, с этими людьми будет?
Все понятно. Константин, давайте четко сформулируем месседж для жителей оккупированных территорий. Что сейчас вот обсуждается, да, и что кому может вот угрожать? Включая поражение в каких-то гражданских...
Месседж один, гражданам Украины, где бы они ни находились, тем, кто верен своему гражданству, не угрожает вообще ничего. Риски и угрозы могут быть в отношении тех, кто добровольно по своей воле совершил преступление, то есть стал работать сознательно на оккупационную администрацию, способствовал смерти, убийству, воровству, незаконному перераспределению собственности и так далее. Я не считаю, что учитель, допустим, или работник детского садика, или врач, который оперирует сейчас в Донецке, является коллаборантом. Давайте помнить нашу историю. Наша страна была в оккупации в течение 20 века несколько раз. И давайте просто обратимся вот к истории, когда Украина была в немецкой оккупации. И то, что последовало после этого. Невозможно наказать тотально всех людей, а тем более это глупо, и этого делать нельзя, потому что люди в этой оккупации не виноваты. эта оккупация произошла по воле Российской Федерации и режима Владимира Путина. Вот кого надо убивать, расстреливать в первую очередь.
От себя добавлю, да, что в Украине действительно существует понимание вот природы, почему люди, собственно говоря, остались на оккупированной территории, и градация их участия. Если человек совершил действительно преступление, как сказал Константин, был повинен в преступлении против человечности, каких-то жестоких преступлениях, это будет, естественно, надеемся, да, будет как-то наказано. Все остальное вот сейчас дебатируется, да, ну, максимум, что может грозить, да, это вот поражение каких-то гражданских правах, допустим, запрет на участие в выборах на какое-то время или занятие государственных должностей, но до сих пор никакого законопроекта пока что еще нет. Благодарю за участие
более
в эфире.
Того, можно маленькую ремарочку? Я абсолютно с вами согласен. Хочу только добавить, что мы живем в 21 веке, и убежать, скрыться не получится у коллаборантов ни у кого. Мы всех найдем и всех накажем, когда вернемся.
Вот такая точка. Это был Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья. Включался юрист, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Калиушко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
К другим темам. Десятки поврежденных домов, сотни поваленных деревьев и тысячи семей без электроэнергии. Такие последствия грозового фронта, который накануне вечером прошелся по Луганской области. Последствия урагана в некоторых городах ликвидируют до сих пор и уже начинают считать убытки. С нами на прямой телефонной связи наш корреспондент Алексей Виноградов. Он расскажет нам о ситуации. Здравствуй, Алексей.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, подробнее о ситуации, какие вот убытки, да, что там, собственно говоря, уже подсчитали или нет, какие разрушения принес, ну, я так скажу, да, ураган, грозовой фронт.
Ну, грозовой фронт вчера прошел практически по всей подконтрольной Украине территории области. Синоптики в своем прогнозе передавали, что будет гроза и небольшой дождь. Однако в реальности все было гораздо серьезнее. Шквальный ветер, гроза. В некоторых населенных пунктах выпал град. Больше всего пострадала рубежная. Там шквальный ветер с корнями вырывал деревья и срывал кровлю с домов. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за стихии 4 жителей рубежного получили травмы. Людей доставили в травматологическое отделение местной больницы. Поваленные деревья разбили несколько машин. Точное число пока неизвестно, но есть информация минимум о 4 таких машинах. Сегодня в городе начали подсчитывать убытки. По словам начальника управления ЖКХ Дениса Жердева, как минимум на 21 многоэтажке повреждена кровля. И это далеко не конечная цифра, так как далеко не все дома еще обследованы. Также по городу уже насчитали почти 400 поваленных деревьев. Как и в случае с домами, эта цифра не окончательная. Предлагаю послушать Дениса Жердева.
Значит, по деревьям 389 деревьев, то, что у нас сегодня информация уже точно подтвержденная, но это не предел, это примерно 1/3-1/4 часть, наверное, всей ситуации. То есть 389 можно будет смело умножить на 3.
Алексей, то есть я правильно понимаю, что никакого штормового предупреждения, вот как бы предупреждения от метеорологов жители Луганщины не получили?
Ну, по крайней мере, вот от областного гидрометцентра я специально открывал, смотрел, приходило, что вот будет гроза, предполагается, что будет небольшой дождь и ветер там от 8 до 13 метров в секунду, ну, то есть это далеко не тот ветер, который был.
Да, интересно узнать, в чем же все-таки дело, почему, собственно говоря, метеорологи не справились, наверное, со своей, ну, одной из основных обязанностей. Расскажи, пожалуйста, о ситуации в других городах, все ли там, ну, обошлось более-менее?
Вот другие города и села пострадали значительно меньше. Известно, что вот град был в Кремено и в Старобельске, там же был и сильный ветер. Например, вот в Старобельске, по словам местной жительницы Ирины, ветер сорвал кровлю с одной из школ, а также завалил несколько тополей в центре города. На окраинах Старобельска, по ее словам, было намного спокойнее, и стихия длилась там недолго. Предлагаю послушать Ирину.
Это было недолго. Это было в течение, наверное, минут 20, не больше. Вот такой ураган он пронесся. Минут 20. Сначала был сильный ветер, потом сразу дождь с градом, и все, и это как бы стихло.
Ну, остальные населенные пункты пострадали по большей части обрывами электросетей. Так, ночью без электричества, по данным энергетиков, оставалось около 20 тысяч семей. Работали энергетики почти всю ночь, и уже к обеду сегодняшнего дня эта цифра сократилась до 8 тысяч. С энергетиками я вот разговаривал менее часа назад, по их последним данным, без электричества оставалось еще 17 населенных пунктов, это где-то 2200 семей, и практически все они находятся в Старобельском районе.
Где? Спасибо большое. Это был Алексей Виноградов, наш корреспондент. Надеемся, Луганщина быстро оправится от такого вот неожиданного шторма, о котором, как оказалось, не предупредили метеорологи.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 91 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
И к новостям с неподконтрольной территории. В Донецке опечатали мечеть Аль-Амаль. Так называемая МГБ ДНР после обысков изъяла в мусульманском центре молитвенную литературу, опечатала здание и обвинила прихожан в экстремистской деятельности. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмакилов назвал обыск мечети преследованием мусульман на Донбассе, сравнив действия подконтрольных России группировок с действиями ФСБ против мусульман в Крыму. Почему в оккупации обвиняют мусульманские общины в экстремизме? И чем это грозит другим конфессиям на неподконтрольных территориях, расскажет Дарья Куриная.
В группировке ДНР отчитались, что действиями так называемого МГБ пресечена экстремистская деятельность мусульманского культурного центра. Вот что пишут подконтрольные сепаратистам об обыске и закрытии мечети.
Проведенными МГБ ДНР мероприятиями установлено, что организация Аль-Амаль является ячейкой украинских экстремистских организаций Аль-Раид и Умма, созданных на Украине на средства террористической организации «Братья-мусульмане». Под прикрытием религиозно-просветительской деятельности лидерами ячейки организована работа по распространению среди населения республики радикальной псевдорелигиозной литературы.
Говорится на сайте так называемого МГБ. Муфтий Саид Исмагилов называл это преследование мусульман. Мечеть опечатана. Верным запрещено собираться там для отправки молитв. Имама мечети и некоторых прихожан вызвали на допрос, а потом отпустили, взяв подписку о невыезде. Действия спецслужб против мусульман в Донецке являются звеньями одной цепи, считает религиовед Игорь Козловский. Подобные преследования уже давно происходят в аннексированном Крыму.
Территории оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, в принципе, разыгрывается тот же сценарий, не без особого руководства со стороны нашего северного соседа. Эта организация обычная организация, мусульманская. Я знаю их уже где-то лет 20. Никакому экстремизму не имеет отношения и не имели никогда.
Также Козловский отмечает, что случай с исламским центром не первый на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Там всячески пытаются унифицировать религию, сделав главенствующую только православную церковь Московского патриархата.
В начале этого года пострадали свидетели Иеговы. Опять же, по сценарию российскому, они оказываются под таким своеобразным запретом. Им необходимо отрапортовать. Они придумывают те фейковые обвинения, литературу, которую они изъяли. Ну, это смешно, потому что я знаю эту литературу, никакого там экстремизма нет вообще, никогда не было.
В пророссийских блогах кампания по дискредитации мусульман ведется давно. Так, за месяц до обыска в Донецкой мечети некий Илья Высота публикует материал с названием «Исламские изгои в Донецке». В тексте говорится о том, что мусульманская община якобы будет помогать ВСУ при наступлении на Донецк. Также сепаратистский автор связывает Аль-Раид и Умма с экстремистскими братьями-мусульманами.
Аль-Раид и Умма не ведут активную подрывную деятельность на Украине по простой причине. Представители действующей украинской власти взамен на открытую поддержку их преступлений на Донбассе и в Крыму не мешает Аль-Раиду и Умме заниматься распространением их радикальной идеологии, вербовать новых членов. Поэтому на данном этапе Ихванам нет необходимости проводить какие-либо радикальные акции.
Говорится в тексте. Российские спецслужбы изымают любую литературу, которая, по их мнению, напоминает литературу братьев-мусульман, говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Те, що відбувається в Донецьку, то це продовження тієї самої тенденції. Нормальна в лапках робота реальної в безпеки в Росії.
Говорить о том, что в оккупированном Донецке братья-мусульмане могут вести свою деятельность нельзя, соглашаются эксперты. Подобные заявления о пресечении деятельности радикальных и экстремистских организаций рассчитаны на внутреннего потребителя, чтобы показать, что так называемая МГБ стоит на страже порядка. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
И, наконец-то, к хорошим новостям. Фермер Сергей Свириденко продает на рынке в Бахмуте сыр и колбасу. Продукты собственного производства, да и их ассортимент не совсем обычный. У Сергея можно найти итальянские салями, тюркские суджуки, сыр качаковалла. Говорит, таким образом хочет строить Европу в родной стране. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
А что это за колбаска? Это
салями «Альдиегер».
Непривычный для бахмутского рынка ассортимент. Итальянские салями, тюркские суджуки конкурируют на одном прилавке с украинским салом и домашней колбасой. Цены немного выше, чем у других.
Печеночная 70, паштет мясный, полтавский 60, там трохи вышилось. А цены я ставить не буду, треба ж побалакать. Я цену.
Сергей Свириденко приезжает на базар в Бахмут каждые выходные. Продает продукцию своего небольшого фермерского хозяйства. Всю выручку жене.
Доброго дня.
Здравствуйте. О, добро. Что так мало? Кубачека у меня торба.
Как кассу сдал?
Кассу принял.
Сергей долгое время жил в Португалии. За 7 лет сменил там несколько профессий. От строительства до сбора кедровых шишек и поварства. Но в итоге решил вернуться в Украину.
Були мислі лишитися, а потім так подумав, ні, треба їхати, і приїхав. Я в 2008 році повернувся.
Вернулся в Донецк, чтобы строить Европу в родной стране.
Я сказал, что у нас так тоже можно в Украине. Багато українців сказали, ні, у нас це невозможно, ну, не буде, буде, буде. Потім Майдан. Після Майдану, ви бачите, перемени є. Ну, то, що вийшло, що війна. Оце нас дуже назад відтягує. Ну, але нас закаляє.
Когда начались бойові действия на Донбасі, Сергій з сім'єю перебрався в этот дом в Іванополье. Раніше приїжджали сюди як на дачу, тепер живуть постійно.
От і почалося. Скіз. А кіз пішли свині, бо сир і сироватка. Ну, шкода було виливати тільки сироватки, розумієте?
Все продукты, говорит фермер, органические. Никакой химии. Все от того, что кормят животных только натуральным.
Дерть, мелене сіно. От сироватка сироварні, і он студа бульйони з колбас. Оце їх питання.
Достаточно большое хозяйство обслуживает совсем небольшой коллектив.
Помічник сировара, доярка і подсобний робітник. Ну і ми з жінкою, і дочка в нас офіційно сировар. Оформлена, платим податки, все як положено.
Сировар Дана з гордістю демонструє результати свого труда.
Це качаковало, це італійський витяжний сир, сімейство пастафілати. Тобто такі, які витягуються з густок. По типу качоти ми зробили з козячого молока, а потім його витримали у грузинському сапераві.
Спеціально сирному ділу Дана не училась.
Все, чому навчилася, це було з інтернету, вся інформація.
Но тепер хоче займатися сироварінням професіонально. Для этого, может быть, когда-то отправиться в Европу.
Взагалі хотілося, але на це потрібні гроші. А спочатку так тут по місту по Україні.
Весь бізнес Сергія приносить сім'ї около 30 тисяч доларів в год. Іменно благодаря производству сира обороти постепенно ростуть. Владимир Унец, Іван Любешкірдей, настоящее время, Донецька область, Україна.
Друзі, ви слухаєте радіо Донбас Реалії. Сейчас прийшло время випуска новостей от Егора Устинова.
Незаконные вооруженные формирования будут открывать огонь по миротворцам ООН в случае их появления на Донбассе. Об этом заявил глава группировки ДНР Александр Захарченко, передают сепаратистские СМИ. Он в очередной раз заявил, что группировки ДНР и ЛНР придерживаются российского сценария размещения миротворческой миссии ООН, который предполагает охрану наблюдателей миссии ОБСЕ и размещение исключительно вдоль линии разграничения. Напомню, президент Украины Петр Порошенко заверял, что будет добиваться приемлемого для Украины варианта размещения миротворческой миссии ООН. Кроме того, украинская сторона неоднократно отрицала возможность ведения переговоров по данному вопросу с представителями группировок ДНР и ЛНР. Российская Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособорнадзор проведет аккредитацию образовательных программ Донецкого национального медицинского университета, расположенного в оккупированном Донецке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. В документе говорится, что проверка будет осуществляться в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации. Рособорнадзор также утвердил экспертную группу для проведения невыездной экспертизы, окончательный срок для которой установлен на 24 июля. Напомню, с начала вооруженных действий на востоке Украины Донецкий медуниверситет переехал в Лиман. В Мариуполе ограничили продажу алкогольных напитков, в том числе пива и вина. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Теперь продажа пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин запрещена с 22 до 8 часов во всех предприятиях розничной торговли. В мэрии пояснили, что такое решение принято в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении. В Донецкой области введены временные ограничения на передвижение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Ограничения распространяются на транспортные средства весом более 24 тонн и действуют в дневное время при температуре воздуха выше 28 градусов. Таким образом, мероприятия такие проходят для предотвращения разрушения дорожного покрытия. Отмечается, что на автодорогах общего пользования установлены запрещающие дорожные знаки. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер южный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 23, днем от 27 до 32 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Спасибо, что были с нами. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».